Немецкая волна. Муз-просвет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Егорохов. Сегодня мы попытаемся познакомиться с нью-йоркской группой No Neck Blues Band. Впрочем, можно сразу сказать, что попытаться-то мы попытаемся, но на удачу мы рассчитывать никак не можем. No Neck Blues Band, или сокращенно NNCK, загадочный коллектив, окруженный анекдотами, непроверенными слухами, выдумками и всяческими тайнами. Неизвестно, как зовут участников группы, сколько их, откуда они взялись и даже как они выглядят. Музыканты не фотографируются и интервью не дают. Впрочем, за 10 лет существования коллектива, по-видимому, находилось не очень много желающих брать у группы интервью. No Neck Blues Band выпустили огромное количество грампластинок и кассет со своей музыкой, якобы несколько десятков. Все они записи концертных выступлений, лишь два альбома студийных. Первый называется «В эпическом стиле». «Палки и камни могут поломать мои кости, но слова не причинят мне никакого вреда». Он вышел в 2001 году и недавно был переиздан. По общему признанию, это во многих отношениях выдающаяся запись, и именно ей мы будем сегодня внимать. На обложке указано 3 композиции, на самом деле их 7, каждая из них длинна и извивна. Есть пассажи, в которых практически ничего не меняется, музыка сохраняет свой характер, но потом неожиданно появляется новый элемент, и картинка быстро меняется. Это не песни, это длинные змеи, которые медленно исследуют пространство возможного перемещения, и время от времени молниеносно реагируют на меняющуюся ситуацию.
Oh,
No Neck Blues Band – коллектив импровизаторов, придерживающихся не очень понятно каких правил в построении музыкального произведения. В их музыке очень много духа хиппи. Музыка органична и часто своей монотонностью напоминает этнографически окрашенный транс. Впрочем, она многое что напоминает. И эта всеядность, то есть способность включить самые разные выразительные средства и даже языки в единый клубковатый поток, и составляет, как мне кажется, секрет негромкого очарования этого коллектива. Негромкое – это очарование потому, что музыка совсем не виртуозна, солирующих инструментов в ней нет. А если какой-то инструмент начинает солировать, то кажется, что он сам не замечает, что вышел на передний план. Общий саунд от этого не разрывается. Все остается пастельным, расслабленным и непринудительным. Внимание слушателя вовсе не фиксируется на отдельных составных элементах акустического потока. Они не подчеркивают свою несопоставимость, не настаивают на своей разнохарактерности. И от этого кажется, что музыка не дотянута, не доведена до фокуса, сыграна людьми, либо не понимающими, в чем смысл того, что они играют, скажем, свободного джаза или новогодней песенки, либо просто не владеющими своими инструментами. Но потом я сообразил, что именно в этом и состоит несомненное достоинство этой музыки. Она избегает встретиться с тобой с глазу на глаз. Ты ее все время слышишь краем уха, в ней все время чего-то не хватает. Она не дает тебе в себя вслушаться. Да, она будет надежду, она что-то обещает, но обещание не сдерживает. Но само поддержание 10-15-минутного состояния ожидания невероятных изменений кажется мне очень интересным. Находясь внутри этой музыки, ты как двуликий Янус смотришь в две противоположные стороны – назад и вперед. Сзади, в прошлом, в только что прозвучавших звуках, ты видишь узнаваемые и притом довольно архаичные формы. Фольк-музыка, кантри, шаманический транс американских индейцев, свободный джаз, что-то явно заимствованное из восточной музыки, немецкий хиппи-рок таких групп, как Кен или Амон Дзюль. Глядя вперед, ты ожидаешь, что темницы падут, и прямо сейчас перед тобой откроются дали. Ты не сомневаешься, что для этой музыки, и, соответственно, для себя, все возможно. Вот сейчас произойдет наведение на резкость, брызнет сок, и глазам твоим явится нечто неописуемое. Но что же происходит в настоящем? В тот момент, который находится между смотрением назад и ожиданием исполнения обещания. Ничего не происходит. Происходит что-то, услышанное краем уха. Минималистическое, невиртуозное колочение по барабанам и тарелкам, гудение в дудки и саксофоны, бреньканье на гитарах, бормотание и подвывание. Thank you. Это не просто импровизация. Это импровизация внутри пространства культуры, внутри музея музыкальных форм. Идея, что человек, стучащий по колокольчику, который в обычной жизни висит на шее у коровы, в такой же степени контролирует происходящее, как и гитарист, крайне симпатична. Симпатично и такое положение дел, когда каждый участник коллектива может вдруг взять в руки любой инструмент и на нем заиграть. Или запеть. Живые выступления No Neck Blues Band походят на хэппининги. Скажем, басист, вместо того, чтобы дергать за струны, начинает рисовать, а потом мнет свои рисунки и кидает их в свой контрабас. Кидание предметов на сцене якобы вообще является отличительной особенностью коллектива. И это вовсе не в качестве артистического выпендрежа, а просто потому, что музыканты – открытые и доверчивые люди. Мы тоже открытые и доверчивые люди. Мы не хотим слушать, как кто-то без всякой задней мысли колотит по кастрюле и мычит. Мы хотим слушать музыку, которая производит такое впечатление, что кто-то безо всякой задней мысли колотит по кастрюле и мычит. Но постоянная готовность музыкантов к резкому изменению – это все-таки не обман. Во время одного из концертов No Neck Blues Band в момент наступившей тишины кто-то в публике решил, что это конец композиции, и захлопал. Аудитория не поддержала хлопающего, а музыканты, наоборот, поддержали. Они начали сами хлопать, и из этих хлопков развили непредвиденный финал композиции. Понятно, что такого рода коллектив не имел возможности выступать в клубах и на концертных площадках. Советы играть более дисциплинированно, более интенсивно и, главное, покороче, музыкантам откровенно действовали на нервы. Поэтому No Neck Blues Band давали концерты в местах для этого не очень приспособленных. Скажем, на крышах домов, в заброшенных складских помещениях или в парках. Естественно, концерт длился до тех пор, пока не придет полиция и не разгонит музицирующих. Судя по огромному количеству концертных записей, нью-йоркская полиция часто реагировала с многочасовым опозданием. В середине 90-х No Neck Blues Band живьем звучали куда более определенно и настырно, чем на поздних студийных записях. Это был минималистический транс-рок. Впрочем, у группы, не считающей нужным придерживаться каких-то правил, один концерт не похож на другой, как и одна композиция не похожа на остальные. А что же слушатели? Публика не имеет значения, но принимается во внимание. Уже несколько лет меня изумляет двойной компакт-диск практически без единого слова комментария. Название альбома разобрать, однако, можно. «Письма с земли». Лишь совсем недавно я узнал, что это запись выступления No Neck Blues Band на крыше в Нью-Йорке во время православной Пасхи 1996 года. Вот маленький кусочек записи. Но Neck Blues Band все-таки не Крафтверк. Делающие живую музыку живые музыканты, живой контакт с окружающим миром все-таки поддерживает. И кое-что про группу узнать все-таки можно. Есть у нее и человек, имеющий имя. Это барабанщик Дэйв Насс. Он, если и не руководитель проекта, то человек, сильно повлиявший на его саунд. В начале 90-х группа играла рок на поломанных и расстроенных гитарах. Дэйв Насс – барабанщик-импровизатор. Он приехал в Нью-Йорк из Техаса с мыслью примкнуть к местной тусовке, связанной со свободным джазом и современной академической музыкой. Он увидел выступление No Neck Blues Band и решил к группе примкнуть. С появлением нового барабанщика псевдопесни, исполнявшиеся группой, растворились и распылились в коллективной импровизации. Дэйв Насс говорит: «Наша музыка постепенно включила в себя тот самый известный новый элемент, о котором постоянно говорят импровизаторы. Не работать так, как будто ты мастеровой, занятый своим ремеслом, и старающийся это сделать хорошо, и это, и еще вон ту мелочь не забыть, все поставить на свое место и все сделать лучшим образом. Нет-нет, куда важнее прийти к вопросу. Что за дух движет этой музыкой?» Участники коллектива часто менялись. Обычно это 8-10 человек. Группа превращалась в коллекцию самых разных стилистических влияний. Дэйв Насс приводит пример. «Я хорошо помню момент, когда мы все услышали компакт-диск Синакиса «La Legende d'Air». Мы послушали его, а это одна электронная композиция, и обалдели. Музыка просто оторвала нам головы. Поэтому на следующей репетиции мы все играли на клавишных». No Neck Blues Band обитали в непосредственной близости от нью-йоркского концертного зала Knitting Factory. Небезызвестная рок-группа Sonic Youth отозвалась о No Neck Blues Band как о самом выдающемся музыкальном явлении современности. Гитарист-ветеран Джон Фэй, легенда, тогда еще живая легенда, решил выпустить студийный альбом, первый студийный альбом No Neck Blues Band на своем лейбле Revenant. Конечно, всякому журналисту хочется, с одной стороны, подчеркнуть уникальность и своеобразие того явления, о котором идет речь, а с другой – увидеть за ним некоторую тенденцию. И действительно, известно уже несколько американских коллективов в свободной импровизации, объединяющих самые разные стили. Это наряду с No Neck Blues Band, также Jackie O Motherfucker, Vibra Cathedral Orchestra или Volcano The Bear. Мне кажется, что видение в единой перспективе таких, казалось бы, разных явлений, как электронная музыка Ксенакиса, немецкий экспериментальный хиппи-рок, американский фольклор, этно-транс, свободный джаз, вполне оправдано. Собственно, хиппи конца 60-х, начала 70-х годов всю эту музыку и слушали одними и теми же ушами. Ксенакис с его идеей интенсивных музыкальных облаков, вала звука, идущего непрерывным потоком, вовсе не так далек от мироощущения оркестра свободного джаза «Сан Ра». А для того, кто проникся идеей, что музыка, а также мироздание – это поток, для того не остается никаких препятствий в смысле полистилистики и гибридизации. No Neck Blues Band можно видеть как реакцию на тоску и банальность мертвой семплерно-секвенсорной музыки. С другой стороны, музыка No Neck Blues Band – такое же детище сегодняшнего дня, как и семплерно-секвенсорная тоска. Ведь импровизаторы как бы сэмплируют хорошо известные стили. Их коллаж не компьютерный, а живой. Но это то же самое коллажное мышление. И, разумеется, очень показательная история про музыкантов, услышавших компакт-диск Ксенакиса и решивших попробовать играть в таком же духе. Участникам коллектива импровизаторов музыка, которую они используют, известна не потому, что они принадлежат какой-то школе или традиции. Потому что они знают и умеют больше, чем все прочие. Нет, они просто покупают, как и все прочие смертные, компакт-диски, и их глаза открываются. А это типичная черта современного дигитального мира. Мы видим и понимаем музыку сквозь архив компакт-дисков.